Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в подкаст «Гаснут огни». Сегодня у нас эпизод 106 под названием «58-22». Думал я его назвать «Клетчатый флаг» или «До флага», а потом вот так, знаете, в любом случае теперь все в истории запомнят этот 58-й круг 22-й гонки. Именно он решил судьбу чемпионата. Но проблема в другом. Судьбу чемпионата точно так же решил любой другой круг любой другой гонки. И вот это надо учитывать. Я прекрасно понимаю чувства тех болельщиков, которым кажется, что их обокрали. И это слово педалируется британской прессой, британскими экспертами. Льюис был впереди всю эту гонку, и решение директора привело к тому, что он потерял лидерство, а вместе с ним и чемпионат. Значит, он был достойнее, значит, его обокрали. Вот такая логика. Проблема, во-первых, в том, что это автогонки. И в данной ситуации, пусть и на нервах, пусть и сгоряча, но то, что Масси сказал Вольфу, в общем-то, и является абсолютной правдой. Это не футбол, где аналогию я часто видел. Знаете, как если бы одна команда вела 10-0, а потом вдруг назначили один пенальти, и он бы стоил 11 голов. Нет. Другие правила. Клетчатый флаг. Именно клетчатый флаг определяет результат гонки. Справедливо, несправедливо, кто больше лидировал, совершенно неважно. Это молодое поколение пилотов сейчас столкнулось с удивительной надежностью автомобилей. Практически, наверное, если уж продолжать аналогию, в том же футболе больше вероятность, что человек получит травму и уйдет с поля на замену, чем сейчас сойти с дистанции. Мы видели, кстати, именно в этой гонке усталость уже и коробок передач, и тормозов, но в основном на чем? На Уильямсах, на Альфа-Ромео у лидеров практически не было сходов. На всякий случай не дали финишировать Пересу, потому что увидели на телеметрии, что мотор там был на грани. Но вы вспомните, как много прошел этот мотор. У Макса-то он был на грани, а у Чека еще за гонку до этого меняли, поэтому он был на грани, но тем не менее. Плюс его наверняка выкручивали на максимум во время обороны от Хэмилтона, чтобы позволить Максу подъехать поближе. Это было в районе 20-21 круга, это было очень интересно. И у Чека была настолько старая резина, что вообще удивительно, что он боролся, но он боролся именно за счет максимального, видимо, использования мотора, а мотор был слабым, и вот в конце... Но и то он не сошел в клубах дыма, да? Его все-таки сами остановили на всякий случай. Может быть, даже скорее всего доехал бы. Факт в том, что любая из гонок суммирует результат в конце. Поэтому, да, они идут в этом порядке. И это был финал. И перед ним так вышло, что было равенство. И все накручивали друг друга. А если столкновение, то... Но точно так же любой болельщик может привести результат любой гонки этого сезона, в чью бы пользу она ни была, и сказать: вот здесь был выигран титул, или вот здесь был потерян титул. Вот этим решением команды, пилота, судей, кого угодно. Поэтому аналогия с Наскаром, которую я сам приводил, она на самом деле несколько ложная. Ибо правила Наскара таковы, что кто вышел в финал, тот и борется в этой гонке за титул. Поэтому вот в Наскаре нельзя сказать, а если бы, но всегда все равно говорят, да, но вот он прошел в финал, потому что там-то и там-то кто-то вынес кого-то в стену, а если бы не вынес, то он бы тогда выиграл, и потом в финал прошел бы он. То есть этому человеку вообще не было места в финале. То есть даже там, с этой системой, условно говоря, плей-офф, все равно люди умудряются переигрывать сезон. Это человеческая природа, это неминуемо. Мне кажется, что нужно просто быть добрее друг другу. Я увидел опять огромное количество взаимных обвинений у людей в пропорции 80-20, ибо именно такое голосование у нас было накануне, кто был более достоин титула по итогам этого сезона. Но как помните, 77% хотели болеть в этом конкретно гонке за Макса, 23% за Льюиса. И вот по итогам сезона примерно то же самое, чуть больше, может быть, считало, что достоин Макс. То есть они не собирались за него болеть, но вот они там на 3% больше считали, что он более достоин титула по итогам сезона. Но, в принципе, это то же самое. Интересно, эту гонку назвали 85%. То есть даже те, кто, например, многие болели за Льюиса, да, им было горько, что он проиграл, но все равно им показалось, что это было интересно. Но все равно это, в принципе, небольшие расхождения, да, то есть Пропорция вот такая. Но это не значит, что этой 1/5 людей там легче от этого. Наоборот, они чувствуют, что со всех сторон люди радуются, а им кажется несправедливым, что вот их пилот лидировал всю гонку, и он еще и выдал серию из 3 до этого гонок подряд. То есть это могла быть 4-я победа подряд, да, и он бы сравнял. И по итогам сезона было бы 9-9 по победам, а так стало 10-8. И вот виноваты судьи. По поводу Масси я тоже хотел сказать, знаете, что ему настолько тяжело, насколько это вообще возможно, причем с двух сторон. То есть, ладно бы только Мерседес сейчас там требовал устами британской прессы его отставки у нового президента ФИА, которого в пятницу выберут, но со стороны Red Bull я тоже самое считаю, доктор Марко, да, судейство некомпетентно, да, это все ерунда. Они, на самом деле, от судейства страдали не меньше, если не больше Мерседеса по ходу этого года, причем я беру разные уровни судейства, и спортивное прямо по ходу соревнований, то есть пропустить, не пропустить, 5 секунд, не 5 секунд, 5 позиций, не 5 позиций на решетке, 3, не 3, штраф, не штраф, и у них не меньше, чем у Вольфа, оснований жаловаться на судейство. Но это всегда можно сказать, что это, в конце концов, не директор гонки, да, это судьи. Судьи, мол, разные. В последних, кстати, 3 гонках был один и тот же главный судья. Но не суть. К этому мы тоже вернемся. Но Масси тоже принимает многие решения, и многие решения не доходят до судей. Как верни позицию в Бахрейне, мы об этом вспоминаем, на первой же гонке, или на предпоследней, наоборот. А ну-ка, встаньте на решетку позади Льюиса, иначе я отправлю это на усмотрение судей. То есть мы видим, что он имеет первую инстанцию, а дальше уже дело судей. С другой стороны, по спортивным моментам они могут и без его как бы указки инициировать расследование и вынести какое-то, и так тоже бывает, за всем не уследишь. Но здесь еще есть второй план, это технический регламент, условно говоря, или спортивный регламент, но с элементами технического. То есть, а ну-ка давайте по-другому будем теперь мерить, как гнется ваше крыло. То есть по тому регламенту оно проходило, но вот мы больше будем давить, и вот оно не пройдет. Хоп, меняйте, слишком гибкое. Или что-то слишком быстрое у вас пит-стопы, это опасно. Давайте-ка. Поэтому в эту игру Red Bull тоже может считать себя ужасно засуженным, но началось с того, что Вольф мог считать себя ужасно засуженным, потому что, ага, давайте подрежем днище, а то у вас что-то очень больно хорошо с прижимной силой вот при вашей концепции машины с таким рейком, да, а вот и хоп, и сразу они теряют, и начало сезона провалено, и Red Bull. Потом с Сильверстоуна где-то они вернули, и была у них лучшая машина, и она ехала лучше, они чаще меняли моторы, но ехали они быстрее, и вот в последних гонках это было особенно заметно. Теперь не будем забывать, что параллельно и та, и другая команды должны были готовить 22-й год. Понятно, что это богатые команды, у них есть несколько наборов инженеров, скажем так, и кто-то все это время продолжал работать над этим проектом, не покладая рук. Но все равно огромная часть усилий мы видели Ньюи вообще после того, как поправился после своей велосипедной аварии, с которой, кстати, начал сезон Алонсо, если вы помните, да, он всегда был на мостике уже. И даже вот когда уже после этой гонки ходили к судьям, то он шел третьим, то есть от Мерседеса шли 2 человека и плюс адвокат, а от Red Bull шли 2 человека плюс Эдриан Ньюи, который выполнял роль адвоката, хотя кто-то из болельщиков справедливо напомнил, что доктор Марко, он не просто так доктор, а докторская степень у него именно юридическая. Но вы понимаете, что ему немало лет, и учился он в Австрии, и я не думаю, что от него была бы там большая польза на этих переговорах. Вот, поэтому большие ресурсы. И Ньюи, с одной стороны, и все сменили ведь на Эллиота на Эллиота в этом году в Мерседесе, но Эллисон тоже остался при команде. И все эти люди тоже могли бы работать над 22-м годом, но они тоже бросили все усилия на улучшение этой машины. Red Bull пытался что-то вырулить, когда стало ясно недостаток по скорости на последних гонках. Они очень активно работали с другим вариантом днища. Они работали с 2-3 вариантами задних крыльев, которые меняли все время туда-сюда. В итоге они практически смогли этого достичь как квалификации, причем что в джиде. Но там это было больше на зубах и риском Макса, и в итоге он этот риск закончился в последнем повороте, в 27-м. А здесь он вытащил плюс слипстрим Переса, но и без этого слепстрима он все равно был бы на поуле. Просто не с преимуществом там в 4 десятые, с преимуществом, может быть, в 2. И последний круг он шел уже без всякого чека, но все равно с опережением графика бросил, только потому что никто не превзошел этот результат. Поэтому на одном круге они смогли это сделать, но не в гоночной конфигурации. Причем самое интересное, что в первой тренировке казалось, что как раз Red Bull, скорее всего, уступит поул но в гоночной конфигурации сможет что-то сделать на определенных комплектах шин. Там вообще Макс начал уикенд с лучшего времени, 25.0. Это абсолютно лучшее время за всю историю, потому что трассу перестроили, еще раз напоминаю. К этому мы тоже вернемся, но по ходу уикенда, вот там Боттас был вторым, Хэмилтон был третьим, проиграли они 2 десятые, 3,5 десятые, соответственно. Понятно, что разные шины, понятно, что, может быть, не все так очевидно. И вот вторая тренировка, и тут намного быстрее, да, уже 23,691, то есть 23,7, и это Льюис, причем Окон второй в 3 секунды, Вальтери третий в 4 десятых, ну и Макс был четвертым в 6 с лишним десятых. Но опять же, работал на длинных сериях, не собрал круг, у того списали, у этого списали, но все не так плохо. Правда, на желтых шинах, в какой-то момент разница была еще больше, она была 9 десятых секунды. Поэтому тут загрустили, конечно, болельщики Red Bull, решив, что ничего не изменилось после, как пошло в Бразилии и через все азиатское, ближневосточное турне, так, значит, и продолжится сейчас. И вот третья тренировка, собственно говоря, да, она не очень репрезентативная, опять же, потому что она по жаре, по жаркому асфальту, а потом гонка, как и квалификация по уже отстывшему, но тем не менее, 23,2, еще быстрее. Макс, правда, подтянулся и все-таки смог собрать круг, но все равно он был на 0,2 позади. То есть вот к этому и шло, собственно говоря. И здесь в квалификации как раз Ферстаппен сначала с помощью Переса, а потом, еще раз говорю, не закончив круг, но, в принципе, с таким же темпом, если не быстрее, 1:22.109. Это вот, собственно говоря, сейчас у нас останется новым рекордом Яс Марина с 13-го раза, первый раз в новой конфигурации, и рекорд поставлен. Хэмилтон 22.480. То есть, вы видите, почти 4 десятые секунды. 371 тысячная секунды. Причем он сказал, что уже больше было некуда. Ему, правда, сказали, а почему вы с Вальтери? Ну, там не очень понятный был ответ, и никто его толком... Не в том смысле, что он неразборчиво сказал, а сказал-то он понятные слова, но они никого не убедили. Так или иначе, но вот не захотели они попробовать со слипстрим с Вальтери. Но в любом случае, даже если бы у них получилось... 371 тысячную он бы не снял с этим слипстримом. Потому что его невозможно использовать сразу на двух прямых, да? Тот не может сначала сдать слипстрим здесь, потом после второй, а потом только сбросить скорость. То есть здесь в любом случае это будет одна прямая, как следует. И потом грамотно надо уйти, то есть закончить свой круг, что и сделал Перес. Остался потом на трассе и в итоге даже смог квалифицироваться четвертым. Правда, он проиграл в итоге 16 тысячных всего-навсего Норрису. И из этого люди сделали вывод, что если бы он играл в свою игру, то уж как минимум на третьем-то месте он был бы, а может быть даже и на первом ряду. Но в любом случае это был сознательный, скажем так, сознательная жертва своим гонщикам ради лидера своей команды. И она с точки зрения Red Bull оправдывается. Да? Макс впереди на решетке. Если в Джиде он только хотел быть впереди, но в итоге разбил машину, то здесь он собрал все и действительно был на поле. В «Мерседесе» не были сильно расстроены. Даже после этого, то есть чуть ли не с улыбкой Льюис после квалификации воспринял это поражение, и из этого делался вывод, что они уверены в своем гоночном темпе, и в принципе совершенно все равно, с какого места стартовать. Больше того, здесь еще был интересный момент, потому что во втором сегменте, когда люди выбирали как бы шины на гонку, только 3 человека выбрали медиум. Но обычно, знаете, когда вы, вот я так сказал, эти 3 человека, это были бы, ну, наверное, 2 Мерседеса и плюс 1 Макс Ферстаппен, да? На этот раз это действительно были 2 Мерседеса и Юки Цунода. То есть Цунода, который так разошелся под конец, что непонятно, где он был весь сезон. Я думаю, на самом деле, что квалификационная авария вымыли его очень серьезно, подкосила с точки зрения доверия к себе. Потому что он очень хорошо провел Сахир, а дальше хоп, и все покатилось в тартарары. Но последние гонки он собирался, он ехал все быстрее и быстрее. Весь уикенд он был вот здесь впереди Гасли. И он проходит на более жестких шинах в третий сегмент. Больше, кроме 2 Мерседесов, никто этого не делает. Даже Редбуллы. По Редбуллам там было одно подозрение, потому что Макс вроде бы начал тоже на медиум, но многие начали на медиум, а потом на вторую попытку переобулись на софт. Макс начал, потом по радио выходит, говорит, ох, я квадратил шины в первый поворот, и все. А это был единственный комплект, который все остальные они уже поздавали к этому моменту. Ну и, соответственно, он выезжает на софте, проходит на нем. Ну дальше понятно, что уже в третьем сегменте все как раз на софте, естественно, работают на гонку, но проблема в том, что стартовать теперь, соответственно, Льюису на медиуме, а Максу на софте. И Макс при этом еще и на поуле. То есть, казалось бы, вот он сейчас выиграет старт, Может быть, он не очень долго сможет ехать, но за то время, что он едет, он куда-нибудь обязательно отъедет, уедет и привезет какое-то преимущество Льюису, потому что тот на медиуме. А Льюис, мол, сможет, наоборот, дольше ехать, и потом вот за счет этих кругов попробует выйти впереди, то есть совершить не андеркат, а оверкат. Смотрите, что у нас происходит. Вот какие Пирелли предлагает стратегии до старта. Стратегия по софту, на котором, напоминаю, у нас 7 человек из первой десятки. Дальше у нас тоже его, но не особо. Дальше у нас и медиум будет, но дальше у нас шестой ряд, например, когда мы всегда говорим «свободный выбор шин», то там и Алонсо, и Гасли выбирают «хард». Поэтому у нас на старте присутствуют все три типа шины, вот это очень здорово, и они в дальнейшем и будут использоваться. Но вот таких предложений Пирелли, конечно, не давало, а по софту где-то с 13 по 20 круг, из 58, напоминаю, вот когда мы говорим, что у нас 58 круг все решил, не будем забывать, что всю жизнь в Абу-Даби было их 55. Так что в этом тоже есть определенная судьба, да? Ну, просто круги были 5-554, а стали 5-281. Поэтому они стали короче, в двух местах подкорнали трассу. Частично она действительно стала чуть легче по обгонам, но незначительно. Тем не менее, самое забавное, что это делалось ради того, чтобы обгонять в следующих поворотах, а в итоге вот тот самый обгон был совершен в том самом повороте, который изменили. То есть даже не дожидаясь следующего, не дожидаясь прямой, в пятом повороте там нырнул Ферстаппин и, возможно, решил судьбу. Потому что мы видели, как даже на более жестких шинах, как легко, без ДРС, ведь ДРС нет после рестарта два круга, Льюис с ним боролся. То есть у него действительно была скорость на прямых. Если бы он был впереди, не факт, что Макс мог бы его догнать. Или он догнал бы и атаковал с контактом, и тогда понятно, что это все разбиралось бы еще с большими скандалами после гонки, чем вот за нарушение процедуры использования пейскара теперь. Теперь, значит, возвращаясь опять же к этой истории, значит, с 13 по 20 круг с софта на хард, ну и дальше до финиша. Если ты на медиуме, то Пирелли предлагала с 19 по 26 останавливаться. И дальше тоже на хард, и дальше тоже до финиша. Были еще два варианта, которые они теоретически предлагали. Это два пит-стопа. Оба, опять же, ты стартуешь на софте или медиуме. Средняя часть, опять же, на харде. И потом последняя часть на медиуме. Ну, то есть, если ты был на софте, с 12 по 18 останавливаешься. Дальше с 35 по 42 второй пит-стоп на медиум и до финиша. Если ты был на медиуме, с 17 по 23 останавливаешься, потом средняя часть тоже на харде, и 36 по 43 и дальше на медиуме. То есть просто средняя часть на харде оказывается меньше. А дальше такой же примерно отрезок на медиуме. Макс в любом случае два отрезка на медиуме не мог бы пройти в любом случае, потому что у него он был только один. Но и по нему были большие вопросы, потому что Льюис сразу как-то поставил это под сомнение еще на пресс-конференции в субботу. Он сказал, вообще-то я никогда не видел, чтобы здесь кто-то блокировал в первом повороте. А правда, как ни странно, потом мы видели у него у самого блокировку задних шин уже по ходу гонки в первом повороте. Но факт в том, что, мол, это нас пытаются обмануть, на самом деле это сознательно они пошли на софт, а не потому, что у него не осталось медиума. Ну и то, что он не произнес, но то, что предполагалось, что типа они пытаются нас убедить, что у них больше не осталось медиума, но наверняка он у них никакой не поврежденный, и где-нибудь в гонке мы его увидим. И в гонке мы, кстати, увидели, что это было неправильно, потому что у медиума действительно, он, видимо, был оквадрачен, потому что иначе, когда он совершил свой пит-стоп, воспользовавшись все виртуальным пейскаром от Джовинаци, Ферстаппин тогда бы с харда переобулся, конечно, на медиум. Но он переобулся с харда на хард. То есть медиум у них один был, но он действительно был испорчен. Теперь, что оставалось вообще у кого перед стартом? Я не буду вам называть всех гонщиков, это, в принципе, было бы достаточно долго и не так и интересно. Я вам назову лидеров. Хэмилтон. Два харда, причем один свежий, другой использованный. Два свежих медиума и два свежих софта. Боттас. Точно такая же ситуация, один в один. Ферстаппин. Два свежих харда. Один использованный медиум. Причем еще мы предполагаем, что он был испорченный. И три свежих софта. Нет, и три использованных, простите, софта. То есть в итоге то, на чем он выиграл гонку, это был не свежий шин, это был использованный. Но единственное, что значит использованный, это он прошел квалификационную попытку. То есть там наверняка уж из этих трех был хотя бы один, который прошел только три круга, то есть только один быстрый круг. Это, конечно, для софта тоже тяжело, но это если бороться в квалификации. Если в гонке можно считать, что он практически свежий. Понятно, что все-таки самый сок он отдал, но по сравнению с Хардом Льюисом, в котором было 40 кругов, естественно, что это были шины лучше и быстрее, да? И такая же ситуация была у Переса один в один тоже. То есть две команды на разном количестве шин и на разном количестве Харда и на разном количестве медиума. Вернее, не так. Харда у всех было по два, но у Хэмилтона и Боттаса был один свежий, один использованный, а у Ферстаппена и Переса было два свежих. А вот что касается медиума, то и у Хэмилтона и у Боттаса было два использованных, причем на одном из них они уже стартовали, да? Они были обязаны на нем стартовать. А, соответственно, у Ферстаппена и Переса было по одному медиуму использованному, и как минимум у Ферстаппена, скорее всего, он был поврежден. Дальше еще раз напоминаю, софты. Два использованных у Хэмилтона и Боттаса, три использованных у Ферстаппена и Переса, но на одном из них они стартовали, в свою очередь. Соответственно, вот расклад перед гонкой. И вот расклад по кругам. Еще раз напомню стартовую решетку. Да? Значит, Ферстаппен, Хэмилтон впереди, Норрис, блестящий квалификационный круг. К этому не шло изначально. То есть, ну, у нас, знаете, обычно кто-то заезжает вот в супер, да, результаты. Обычно это Гасли бывает в последней гонке. На этот раз, ну, можно сказать, что это Цунода был в топ-5 в первой, там, ну, ладно, Алонсо в топ-6, Окон на втором месте во второй тренировке, да. И вот только в третьей тренировке подтягивается Ланда, но и то на пятую строчку. Поэтому тот факт, что он квалифицируется третьим, при том, что это без штрафов кому-то за моторы. Все штрафы позади, кстати. Смотрите, у нас ведь так и осталось. Только клиенты Феррари, Альфы и Хасы, остались без штрафов по 3 мотора. Да? Весь остальной пелетон 4 мотора. То есть один раз получили штраф. И только Мерседесы 5 у Льюиса и 6 у Вальтери. Соответственно, да, они были быстрее, но они были менее надежны в этом году с блоком цилиндров, чего с ними не случалось в предыдущие годы. То есть они действительно продолжали прямо вот из последних сил искать в рамках этого регламента эти лишние лошадиные силы, лишние километры в час. Таким образом, вот вам расклад перед стартом, да. Норрис 3-й, Перес 4-й, Сайенс 5-й, Боттас 6-й. Боттасу переставили старый мотор, то есть один из предыдущих, вот не 6-й, условно говоря. У него тоже уже пошли проблемы, ему поставили предыдущий, в нем было, конечно, он был старее, в нем было меньше лошадиных сил. Я не думаю, что только это все объясняет, так или иначе он проиграл и Норрису, и Пересу, и Сайнцу на Феррари. Значит, следом за Боттасом Леклер, Цунода, который первый раз за сезон переквалифицировал Гасли. Первый раз. Это была последняя пара, где мог быть вот этот сухой результат, 22-0. Но не случилось, и весь уикенд был стабильно Цунода быстрее Гасли. Весь уикенд. У Пьера не было такого провала, как в предыдущей гонке, когда он вдруг там выпал и неожиданно и не понимал, что произошло. Но тем не менее, Цунода вот его опередил. Дальше был Окон и Рикьярдо. И дальше вот как раз Алонсо и Гасли. Здесь Пьер, ну, окей, признал свое поражение, но... Сколько Алонсо тоже, видите, в отличие от Окона, не прошел, они оказались рядом, это битва за пятое место в кубке. Да, мы говорили, было большое преимущество, но мы говорили, что возможно, что Альфа Таури сможет повторить практически вот тот мега-уикенд катарский Альпин. И это произошло. Да, не 25, а 22, но они взяли эту кучу очков. Единственное, что поезд уже все-таки чуть-чуть ушел, плюс две Альпин в итоге тоже приехали в очках. Не в таких крупных, но они... спасли свое пятое место уже, но Альфа Таури выдала просто мега-гонку. Даже на решетке это вот так незаметно было. Смотрите, один восьмой, другой двенадцатый, да? Кто мог знать, что они финишируют четвертый и пятый? Значит, на Харде стартует, соответственно, полностью шестой ряд стартового поля. То есть у нас из первых 12 машин есть уже три разных типа шин. Дальше, Строл, сотая гонка, и Джовинаци, последняя, по крайней мере, за Альфа-Ромео. Феттель и Латифи, Рассел, его последняя гонка за Уильямс перед уходом в Мерседес, и Райконен, 349-й, и последняя в карьере. В какой-то момент у него был мега-круг, но не удалось его собрать, закончить, небольшая ошибка, ну, без аварии, как это было во второй тренировке, но, тем не менее, машину занесло, и вот результат, мало того, что не вышел из первого сегмента, но и практически всем, кроме Хасов, проиграл. Дальше Мик Шумахер и Никита Мазепин. И в день гонки выясняется, что Мазепин не едет. То есть мало того, что старое совсем шасси после удара обрассало в джиде, но вовсе без старта. Так что финиш первого сезона, к сожалению, Никита смотрел по телевизору из гостиничного номера. Вот так тест на ковид. Причем еще раз вот связывались с представителями, все хорошо, чувствует себя хорошо, но тем не менее. И еще раз он потом уже сдавал тест, и опять, к сожалению, положительный результат, и никто его досрочно не выпустил. Так что и тесты, вот, которые сегодня стартовали первый день, завтра второй, тесты он тоже пропускает. Это, конечно, еще не новая машина, но все-таки это уже тесты на новых шинах, и не так много вообще возможностей сесть за руль машины Формулы-1. Обиднее, конечно, для него вдвойне, что вот такой смазанная получилась концовка сезона. Вот такая вот у нас история перед стартом. Ну и дальше что? Дальше проходит, собственно, сам старт. Сколько нам рассказывали про то, как это будет опасно, как Макс там совершит наверняка что-нибудь. Еще раз по поводу судей, да? Гарри Коннелли, небезызвестный австралиец, кто следит внимательно, я думаю, понимает количество решений разных, которые были приняты под его руководством. И ассистенты его — это Феликс Холтер, немец, и Дерек Уорвик, англичанин от гонщиков, провел 146 гонок в свое время, но, в общем, за достаточно второстепенные команды, больше блистал в гонках спортпрототипов. Ну, то, что сейчас называется веком, да? Но в «Формуле» гонялся достаточно долго. Вот. Так что австралиец, немец и англичанин. Ну и еще один австралиец, директор гонки, это Майкл Масси. Вот они все внимательно следят за тем, как там будет на старте. Но еще раз, предполагается, что Макс на поуле, и не просто на поуле, но еще и на поуле, так сказать, с более мягкими шинами, что уж тут-то он выиграет старт. Ничего подобного. Серия вот этих отличных стартов Хэмилтона, потому что, вы знаете, в джиде первый старт, ну, понятно, он и так был на поуле, второй старт переиграл Льюиса, но и третий старт, где Льюис их переиграл вместе с Оконом, где Макс, вернее, их переиграл вместе с Оконом, ведь Льюис-то тоже хорошо стартовал, на самом деле, просто Макс был на мидиме и так очень хорошо выстрелил и влез внутрь, но Льюис-то там выиграл у Окона их борьбу. Он просто не видел, что еще внутри у него. То есть это тоже был не провальный старт на самом деле. Ну и здесь очередной хороший старт. Да, он был на грязной траектории, но он был внутри к первому повороту. Опять пролетает просто мимо Макса, и тот оказывается с внешней стороны в первый поворот. Несмотря ни на какой софт, ничего уже сделать не может. И опять размен позиций. Много раз мы такое наблюдали. То же самое у него с Боттасом было в Бразилии первый раз на старте спринтерской гонки еще в субботу. В общем, вот если над чем надо работать, да, новому чемпиону мира, то это над стартами. Ну, или его команде, я не знаю, или вместе. Так или иначе, раз за разом Мерседес их переигрывает в этом компоненте. И ведь даже тот эпизод, который мы тоже вспоминаем часто, потому что там один потерял 25 очков, потом другой потерял 25 очков в Баку. Но ведь Льюис пролетел-то мимо поворот, потому что он сам нажал случайно эту кнопку Magic, то, что они называют, которая разом перевела баланс тормозов. Но к этому моменту ведь он выиграл, а Перес же был на рестарте впереди, который в итоге и выиграл потом гонку. Даже в этом моменте он все равно лучше него стартовал и едва его не опередил. Вот здесь вышло так, что в ключевой момент он оказывается впереди. Но дальше понятно, что выходит та ситуация, которую вроде бы избежали за счет квалификации, которые все так пугали, что вот сейчас Макс, если будет позади, он будет атаковать и наверняка что-нибудь сделает. Макс оказывается позади, он начинает атаковать. Дальше мнения очень сильно разделились. Многие защищали дирекцию гонки со словами, но он же так атаковал, как обычно, что Льюису некуда было деваться, поэтому он срезал. Но тот же Палмер, например, который до этого как бы говорил, нет, в жизни действительно не оставил, но здесь говорит, но он удержался внутри. Он удержался, хоть и там почти уехал, но левая часть колес осталась внутри. То есть он не совершил какого-то опасного маневра. Он, да, нырнул издалека, но Льюис должен был уступить. Окей, он бы не попал в поворот параллельно, поэтому он срезал. Но если бы там был гравий, то он бы вынужден был или застрять в гравии, или через него медленно прыгать, или оттормозиться и уже позади Макса войти в поворот. Он же увидел это полным ходом, проехал и уехал. Естественно, что здесь, учитывая, опять же, в последних гонках за это же, то есть здесь уже была ситуация с желтыми флагами туда-сюда в последних гонках, и здесь то же самое со срезками шиканов туда-сюда. И каждый раз не в пользу. Я еще раз просто призываю болельщиков Мерседеса, которым кажется, что их дико засудили в конце, вспомнить все эти моменты объективно и понять, что не всегда судят против них, как им теперь кажется. И еще раз, понятно, что когда все кипит от несправедливости, то все остальное тоже представляется в таком свете. Но это далеко не все всегда так. Так или иначе, позицию не говорят вернуть, Макс остается позади. Окей. И дальше происходит интересная ситуация. Даже на софте против медиума он не может толком удержаться. Не то чтобы он очень сильно отставал, но опять же у него было преимущество по шинам. И тем не менее он все же отставал. Понемножечку, по чуть-чуть. Сначала казалось, что он сидит просто там, чтобы не перегреть шины и тормоза, но мы понимали, что если у кого и уйдут сейчас шины быстрее, то именно у него. И так оно и происходит, шины у него уходят быстрее. Соответственно, он начинает на них жаловаться. В этот же момент мы слышим радио Льюиса, что все в порядке у него. И на 13-м круге, то есть, собственно, как окно, обещанное нам пидстопов Пирелли и предлагало, чтобы не терять времени, они едут. В этот момент, кстати, они поехали раньше, чем им было бы удобно, потому что не такой высокий темп взяли, в принципе, лидеры относительно преследователей. И то, что мы часто видели, что уже после первого пит-стопа они возвращались на свои же места, да? Нет, на этот раз они вернулись там в борьбу. Окей, там Сайенс не то чтобы сильно упирался, например, но тем не менее, определенная борьба была. То есть определенные секунды терялись. Это не то, что ты совсем вернулся в пустое пространство. 13-й круг. Что делать Мерседесу? У них вроде бы был запас, но опять же, неизвестно, как сейчас на свежем харде поедет Макс. Знаете, мы видели много раз по ходу этого сезона, что когда ты сразу не реагируешь, а потом становится поздно. То есть темп начинает в такой степени меняться, что ты уже понимаешь, что вот если ты заедешь теперь, ты уже проиграл позицию. Соответственно, надо что-то переделывать. И очень сложная вилка у Мерседеса, потому что по шинам у них еще все хорошо, это медиум. Солнце еще, правда, не зашло через 14 кругов после старта, но уже близко. В 35 минут был закат, а где-то там 0.3-0.4 стартовали, да? Ну и 14 кругов по полторы минуты, уже 20 минут, условно говоря. То есть уже близко закат, уже асфальт начинает терять температуру. Так что этот медиум теоретически может еще держаться. Но есть шанс, что вот сейчас сработает андеркат, если на свежем харде полетит Макс. В итоге принимают решение все-таки остановить Льюиса и делают это после 14 круга. И вот он оказывается на харде. Причем, я еще раз напоминаю, что у него было два комплекта. Свежий и использованный. И ему ставят использованный. То ли он был, ну, на самом деле, на свободных заездах они практически его, может быть, это был там выезд на 1-2 круга. Может, они знали, что он как бы прикатан, и с ним все в порядке. Не знали, как там будет вести себя второй. То ли оставили его, думая, что а вдруг мы сделаем еще второй отрезок на то, что в итоге сделал Ферстаппен, кстати, потому что он два свежих харда использовал. Короче говоря, они ставят именно использованный, не свежий. Выезжает Льюис. Тоже небольшая борьба в трафике. И вроде бы он впереди Макса и начинает даже отрываться. И вот этот отрезок на одинаковых шинах, если вначале не так много проигрывал, потому что у него были более быстрые шины, то здесь, когда они у них одинаковые, Льюис начинает прям стремительно отрываться. Все. Казалось бы, гонка сделана. Но есть одно «но». Есть одно «но» под названием Перес. Перес тоже стартовал на софте. Естественно, что по мере того, как все останавливаются, Перес оказывается впереди, потому что его не останавливают. Ему там вариант А, нет, Б, Короче говоря, он понимает главное, что имеется в виду, а имеется в виду оставаться впереди и ждать, пока к тебе подъедет Льюис, и с ним бороться, чтобы связать ему руки и чтобы тот терял время максимально. Что, собственно, и происходит. Правда, наверное, они не ожидали, что это так долго будет длиться, и в итоге 21-й круг только он заезжает. А до этого на 20-м вот это была мега-борьба. 20 кругов — это много для софта, но еще раз напоминаю, что в принципе, Пирелли прогнозировали у нас как раз для софта с 13 по 20. Так что, ну, чуть позже, нам на один круг позже остановился Чека, чем максимально давало это окно Пирелли. Единственное, что мы не будем забывать, что это был круг, на котором уже была пройдена квалификационная попытка во втором сегменте накануне. То есть плюс к этому 21 кругу еще надо добавить 3. Но, так или иначе, вот, видимо, выкрутив мотор, что ему стоило схода в конце, он героически сопротивляется. При этом надо заметить, что совершенно чисто, то есть никаких претензий к нему нет ни у кого, включая, вот я прослушал все мнения британцев, которые, естественно, дичайшим образом разочарованы поражением Льюиса, но именно к Пересу нет вообще никаких претензий, потому что там совершенно не было грязной игры из серии вилять перед ним, там, завозить его куда-то на обочину, уж я же не говорю бить в колесо там, или в крыло, что он ехал параллельно, и он действительно, благодаря крылу, совершал контратаку и 2 раза подряд на 2 прямых подряд. Что касается Льюиса, я думаю, что будь это Макс, он жестче бы оборонялся. Но здесь он прекрасно понимает, что не может дирекция гонки ничего сказать Пересу, потому что это не борьба с круговым, это борьба за позицию. Да, он еще не останавливался, и все понимают, что он не останавливался. Но формально это борьба 2 лидеров за позицию. Причем не какую-нибудь, а за первую позицию в гонке, да? И он совершенно не обязан его пропускать, и он имеет полное право контратаковать. Открыл крыло, контратакует. И Чека тоже понимает, что Льюис не может себе позволить столкновение в борьбе за титул. То есть если он сталкивается и теряет, там, не знаю, крыло, колесо проколото, едет на пит-стоп, теряет полминуты, то это все. И это не в интересах самого Льюиса. Поэтому он едет очень аккуратно. Он едет аккуратно в этой борьбе, а Чека, наоборот, может ехать жестче. Да, у него очень старые шины, ему тяжело, но все-таки на несколько прямых вот этих он может посопротивляться. Он это делает. И за это время Макс на одном круге отыгрывает 5 секунд. То есть это просто это разница в темпе обычно такая бывает с каким-нибудь мега-круговым типа Хаса, и то они иногда там едут быстрее, там, в 3 секундах, да, с половиной, но не в 5. И это ключевые секунды. Почему? Вы мне скажете, что они не ключевые, и непонятно, мол, почему Макс так радовался и так его хвалил Переса потом. Что тут такого? Ну, он же все равно все решил пейскар, и там неважно, какой был бы между ними отрыв, он же все равно вырос потом обратно этот отрыв. Так оно так. Но в тот момент, может быть, если бы не это замедление, может быть, к моменту, когда появился виртуальный пейскар первый раз, когда Джовинаци, помните, остановился? И что произошло? Макс нырнул в бокс, это был 36-й круг. То есть к этому моменту еще 16. И как бы заново Льюис от него оторвался. Но так у него уже были бы там плюс то, за что он заново оторвался, если бы не сопротивление Переса. И, возможно, он был бы в окне бесплатного пит-стопа. И когда появился бы этот виртуальный пейскар, то Льюиса могли бы зазвать в Мерседесе. И тогда его тоже на 36-м круге переобули бы во что-нибудь. Может быть, во второй хард как раз свежий, который у него оставался. Возможно. И он совершенно спокойно сохранил бы лидерство относительно Макса. Да, того тоже переобули. Но он все равно бы оказался позади, у них была бы одинаковая шина, а каждый раз на одинаковых шинах Льюис уезжал за счет машины. И мы видели это всю гонку. Соответственно, но благодаря вот этому не было вот этого разрыва на бесплатный. И когда появился виртуальный пейскар, и Льюис спросил, а почему мы не останавливаемся? Мы помним ответ. Мы бы потеряли позицию. Потому что остановились они тогда, и они выехали бы позади Макса. Ну, тот, естественно, в такой ситуации уже останавливаться бы не стал. То есть его остановили именно потому, что лидер не остановился. Окей? Соответственно, на 36-м Макс получает свежие шины. но Харт против использованного Льюиса. К тому моменту, с 14-го там, по 36-й, понятно, что это уже 22 круга. Плюс они были использованы, то есть, ну, как минимум один круг где-то на тренировке еще там в них был. Да? Это приличная разница. Но Харт настолько жесткий, хоть это третий состав, это не второй и не первый, но мы уже говорили, что в Абу-Даби, в принципе, можно было бы даже еще какой-нибудь шестой разработать, вот как раньше бывали там суперсофт, гиперсофт. И ультрасофт. Я сначала ультра шел, да, потом гипер. Так вот. Начинается вроде бы преследование. И вроде бы Макс должен приближаться. И он действительно приближается, но, знаете, из серии там, тут десятая секунда, там десятая секунда. В общей сложности, ну, отыграл он, ну, секунды 3-4, вот так. За большой отрезок там. До 53-го круга все-таки. То есть это можно сказать, что практически ничего. Поэтому на последних кругах, даже если бы у Льюиса вдруг, ну прям совсем поплыли шины, Макс бы не догнал его. Не догнал. И даже если бы я уже это говорил, даже если бы он его вообще догнал бы, ну все равно вряд ли он смог бы его пройти. Потому что у него тоже были бы, да, новее, но все-таки это тоже был бы хард. Так что, несмотря даже на этот пит-стоп из-за Джовинаци, в принципе, Мерседес продолжает контролировать ситуацию. Теперь посмотрим вообще на других претендентов, потому что мы обычно идем по-другому, мы идем по хронологической последовательности, кто на каких кругах останавливался. Здесь я вам как бы рассказал практически до финала уже, как именно ехали лидеры. Но первый самый пит-стоп у нас Шумахер совершил, он на свежем был. Единственный, кто был на свежем софте, потому что остальные там люди, они были вынуждены, да, вот эти 7 человек в первой десятке, именно потому у них был использованный софт, что они из второго сегмента на нем вышли в третий. Единственный, кто во второй десятке мог выбирать, ну так, во второй девятке без Никиты, да, мог выбирать и выбрал софт на старт, это был Мик. И Мик его использовал по полной программе 10 кругов, раньше других, то есть еще до того, как бы открывалось это окно, которое Пирелли предлагало на софт, да, агрессивные первые 10 кругов, переход на хард, и дальше он ехал до самого финиша. И как ни странно, он навязал борьбу. Латифи в принципе был не в своей тарелке, я просто хочу сказать вот какую вещь. Когда в первой тренировке посадили Джека Эткина, который давным-давно не сидел вообще в открытых колесах, который перенес тяжелые переломы и травмы на Ламборгини в Красной воде в этом году. И вот он возвращается. И Джек Эткин, пусть всего 6 тысячных секунды, но привозит Николасу Латифи, который весь сезон сидел в этой машине и боролся. Джек Эткин. Он в том году, мы помним, да, выходил на старт, и именно из-за него там вся история с Расселом вышла, там, потому что он потерял крыло на Сахире, не суть. Но он не потряс нас ни в Формуле 2, ни вот в том своем, в той гонке, он не показал каких-то результатов, которые сказали, вот, это вот, знаете, Михаэль Шумахер сел в СПА-91 на Джордан, и вот он, да, или Алонсо пришел, или тот же Хэмилтон дебютировал, да, не было такого. Ну, Эткин хороший гонщик, да, ну, и вот этот самый Эткин после травмы тяжелейшей садится и едет быстрее Латифи. То есть это к вопросу о том, что Латифи был не в ударе. Другое дело, что он умудрился переквалифицировать Рассела всего второй раз в сезоне. Но, правда, второй за последние несколько гонок. То есть Джордж то ли фокус сбился, то ли он уже мысленно в Мерседесе. Кстати, сегодня как раз он в Мерседесе. В момент, когда я это записываю, у них идут тесты на машине с новыми шинами, да, с 18-ми. Так вот, там с Деврисом они. Что касается момента с Латифи, мы еще вернемся. И почему я об этом вспомнил? Потому что вот Шумахер. Шумахер навязывает ему борьбу. Сам Латифи был, ехал на свежем медиуме, ехал до 28-го круга и потом перешел на хард. Тем не менее, вот на 52-м, скажем так, они нашли друг друга. Контакта не было, кстати. Контакта не было, и подтвердили оба это, но Николас сказал, чуть не спортивно меня там в 9-м завез на вне траектории на грязное. Миг, ну, я не в претензии, типа, это борьба, ладно, но шины из-за этого стали грязными, и дальше вот эти два сложных поворота. Просто поворот очень сложный, действительно, из-под гостиницы, вот этот 14-й, и потерянная машина, удар, и вот. То есть никакого злого умысла, естественно, здесь нет, и Но факт остается фактом. Значит, вернемся к пит-стопам. На 10-м Шумахер. И дальше, собственно, вот первым был Ферстаппен, потом ему отметил Хэмилтон, 13-14, соответственно. Только на 15-м все остальные начинают останавливаться, это Окон и Леклер. Оба переходят на хард, и оба хотели ехать до финиша, но у Леклера в итоге выйдет второй пит-стоп, но он его и погубит, как потом выяснится. Да? В тот момент им казалось, что это была хорошая идея. На 17-м Норрис тоже избавляется от софта. На 18-м Рикьярдо. На 19-м Сайенс. Соответственно, мы видим, что к этому моменту все, кто стартовали на медиуме, еще едут. А Льюис, напомню, избавился от него на 14-м. Но именно потому, чтобы парировать вот эту возможность андерката со стороны Макса. И дальше единственный, кто у нас рано достаточно остановился, это был Джовинаци на 17-м круге. Вот он избавился от тоже медиума. Дальше на 21-м это делает Строл. На 23-м Феттель. Тогда же на 23-м Цунода. Продолжает ехать Рассел, но Рассел сходит с дистанции. Правда, к моменту, когда он сходит с дистанции, с нее уже только что сходит и Райконен, который к этому моменту на 21-м переобулся, только поехал на медиуме. Сначала что-то с колесом на одном круге, потом на следующем проваливается педаль тормоза. К счастью, частично она сработала, и это было уже в конце торможения. Он ставит машину боком, ее заносит там вот как раз под ту трибуну, которая в районе первого торможения, 6-7 поворота, да, первой шиканы. И небольшой удар даже, тычок передней частью, он возвращается в боксы, потом уже нам дали его радиопереговоры, он говорит, еду в боксы, так, там, вот сейчас мы тебе сменим и посмотрим, что можно сделать, и выйдешь. И Кимми говорит, простите, что значит посмотрим, что можно сделать, а тормоза-то появятся из-за этого? Ну да, мы посмотрим, он говорит, как посмотрим, я чуть не убился сейчас. Ну ладно, сходим, потом еще пауза. Да-да, сходи, да, извини. Ну то есть, как бы, все, конечно, хорошо, но у человека приехала жена и два ребенка маленьких его провожать, там все формулы провожали, у человека пропадают тормоза, ему говорят, ладно, давай, гоняйся дальше. Как бы, окей, обидно, конечно, сходить в последние гонки, но еще обиднее было бы попасть в тяжелую аварию. Поэтому, в общем, он сходит, тут же у Рассела проблемы, коробка, он тоже сходит. И у нас остается еще две машины, которые не останавливались, и достаточно долго они не останавливаются. Это Латифи как раз и Боттас. И Боттас, как очень часто, совсем на другой тактике. Ну, то есть Латифи в итоге на 28-м переходит на хард, и дальше вот до своей аварии он так на этом харде и будет ехать. Что касается Боттаса, он едет до 30-го круга, и только тут переходит с медиума на хард. Напоминаю, что Хэмилтон на 14-м сделал то же самое, да? То есть вот теоретически сколько мог на Мерседесе работать медиум. Другое дело, что Боттас несколько там застревает в средней зоне, и большие проблемы с Юки Цунодой у него, и в итоге там удается вот это вот сделать, но в концовке он потеряет это обратно, и Гасли тоже пропустит. Но это будет уже вот в той суперконцовке, и только потому, что он не остановился. А на тот момент, конечно, никто об этом не знает. Вот он на 30-м останавливается, и гонка, в общем, приобретает такой позиционный момент. Но тут происходит проблема с Джовинаци. То есть это уже третья проблема механическая. И если у Райконена и Рассела там все более-менее, то Джовинаци, остановись, он останавливается. И он останавливается так, что в принципе это и не то чтобы сильно опасно, но так более-менее. Поэтому виртуальный пейскар. И в этот как раз момент мы слышим, как Тото Вольф: только не выводи пейскары. И многие потом, кстати, предположили, что то, что Масси в конце устроил, что это, мол, была месть, потому что ему надоело хамство со стороны Вольфа. Но я хочу сказать, я сомневаюсь, что это была какая-то месть. Я сомневаюсь, что он прям вот рассчитывал, кто должен выиграть. И вот, а это вот этих мы пустим, тех мы не пустим. А вот именно так, и так он его точно. А давайте это сделаем в конце, чтобы он уже не успел вот это. Там на самом деле была, я думаю, большая неразбериха. И да, вышло все вот так, как вышло. Но последнее слово за директором гонки, есть отдельный пункт правил, и он как бы имеет приоритет, так же, как человек с флагом имеет приоритет над мигающими огнями, так же и человек, директор гонки, имеет приоритет над отдельными пунктами правил. Собственно, поэтому судьи потом протест и отклонили. Да, все было сделано не совсем по правилам, но это были решения директора гонки в тот момент. Но я к тому, что действительно на него давили, и Росс Браун уже после гонки сказал, мы сделаем все, чтобы избежать подобного в будущем, потому что мне очень не нравится, что на дирекцию гонки руководство команд выходит по радио и начинает вещи, которые не относятся к их гонщикам и к непосредственно спортивным историям, а которые начинают говорить, чего делать, чего не делать, особенно с точки зрения безопасности общей. Вот, поэтому это был тот момент. Ну, действительно, пейскара не появилась. Появилась виртуальная машина, которая не убила отрывы, сохранила отрывы, и тем не менее в этот момент несколько человек решают переобуть их пилотов. Значит, первыми в Феррари, причем они сразу, они были в момент появления очень ближе всего, и поэтому получилось так, что у Шарля это вообще 35-й был круг, да? Вот он ныряет сразу, переобуваются они в медиум, который у них оставался, и думали, что это даст большую скорость в концовке, и вот они всех перехитрят. На деле вышло ровно обратное, потому что большой скорости, во-первых, это не дало, а во-вторых, он потерял все позиции на трассе, которые у него были. То есть вместо борьбы вот в этой средней зоне, там условно там 5-6-7 место, вместо этого он откатился за пределы очковой зоны, еле-еле вообще доехал до 10 места в конце, и потерял разом две позиции в чемпионате. Вот цена была этого пит-стопа. Там же переобувают Переса, но у него были лучше дела, то есть у него был совсем свежий, у него 15 кругов всего было в его харде, его переобувают на второй хард в этот момент. Алонсо, причем у Алонсо, который, как и Гасли, стартовал на харде, внимание, да? Это был единственный пит-стоп. И вот кто суперграмотно все сделал. Они оба переобуваются. С чего? С харда на медиум. Ну, у Гасли был свежий хард на старте. Но он, правда, не было свежего медиума, он на него переобулся. У Алонсо была обратная ситуация. Он ехал уже на немного использованном харде, а переобулся зато на свежий медиум. Вот 36-й круг. Вот почему потом говорил Окон, что нам не повезло с виртуальным пейскаром, мы потеряли две позиции. Вот именно этих товарищей он и имел в виду. Гасли соперника и Алонсо партнера. Потому что они провели пит-стоп под виртуальным пейскаром, а значит, он на 10 секунд меньше им стоил. Не 25, а 15, условно говоря. Я уже объяснял часто, почему так бывает. Сейчас не буду заново объяснять, просто разная скорость движения тех, кто остается на трассе, а те, кто заезжают на питлейн, такая же, как если бы они во время обычных зеленых флагов заехали. Соответственно, они теряют относительно тех, кто на трассе, меньше в этот момент. Вот они оба его проходят, Окона, за счет этой истории. Ну и, наконец, кто у нас пятая машина? Пятая машина – это Макс Ферстаппен. Соответственно, тоже с харда на хард. Ну, у него он побольше прошел, чем у Чека. 23 круга к этому моменту. И, соответственно, вот он получает второй хард. Это именно после этого он и пытался вернуться относительно Льюиса, то, о чем я вам уже рассказывал. Дальше вот эта вот ситуация продолжается. Уже, в принципе, никто останавливаться не собирался. Но тут опять, как в Катаре, проблема с проколом. Опять медленно. Он, к счастью, опять не лопается, не разносит пол машины, там, он не теряет 20 секунд, медленно ползя в боксы. Это медленный прокол, это небольшая потеря. Он успевает быстро заехать, но проблема в том, что это все равно лишний пит-стоп. И Ландо Норрис, который боролся как раз там условно за 4-5 места, и он тоже потерял позицию в чемпионате в итоге. Так он опередил бы Шарля, но не пропустил бы Карлоса и вернул бы себе пятое место. Так он в итоге отыгрался относительно Шарля, но пропустил Карлоса, так что так и остался шестым, как был до старта этой гонки. И вот фактически мы говорили, что в трех местах трассы были такие же высокие поребрики, как и в Катаре. Но, к счастью, вот за исключением этой истории это ни на чем не отразилось, но вот на Норрисе может быть, а может быть просто не повезло, может какой-нибудь маленький обломочек остался от чего-то, не знаю. Так или иначе, но вот именно Норрису не повезло в трех последних гонках, во второй раз, представьте себе, именно с медленным проколом. Он переходит на свежий медиум, бросается догонять, и без шансов, кроме вот этой истории с пейскаром, потому что она позволит ему все-таки в итоге хотя бы несколько позиций выцарапать, да, но все равно это будет уже недостаточно. Вот, так что все, это был 48-й круг, да, и так бы все оно и закончилось, если бы не вот этот эпизод, о котором я тоже уже сказал вам, столкновение между Миком и Николасом. И вот 52-й круг, пейскар. Кто-то сказал, надо было красное давать, по аналогии с Баку. Может быть, и надо было бы. С другой стороны, здесь были бы очень много криков потом. А вот, всем дали переобуться, и мы только что в джиде это проходили. Да? Почему? Тогда здесь, в этой ситуации, уже довольных быть не могло. Кого-то обязательно бы ущемили. И вышло так, что ущемили действительно Льюиса. Значит, по поводу, почему не остановились. Если бы они... Эта ситуация полностью наскаровская. Лидер всегда в худшей ситуации, чем все преследователи. То есть он что-то делает, а у преследователя есть возможность выбора. Либо я делаю так же, либо наоборот. В зависимости от того, что выгоднее. Поэтому здесь, что бы они ни сделали, вот они не заехали, Макс заехал за свежими. Заехали бы они, а Макс бы, нет, я не заеду тогда, я останусь впереди. Да, у Льюиса были бы свежие, да, у него был бы софт. Макса нет. Ну, во-первых, неизвестно, был бы рестарт, а не дал бы тогда рестарт Массе, и все. И Макс чемпион, а Льюис за пейскаром второй. Или дал бы рестарт, но между ними оставились бы эти машины, да, круговые. Тоже, пока бы он их прошел, все. Или даже дал бы, но там началась борьба, и кто знает. Короче говоря, второй раз за эту гонку Мерседес, вот этот Цугцванг вышел, самый настоящий шахматный Цугцванг. Совершенно непонятно. Кстати, тут есть одна ниточка между как раз шахматами. Вы знаете, что в Дубае шел матч за корону, да? Так вот, первый ход символически на одной из партий сделала гонщица из Эмиратов Амна Аль-Кубаиси. И она же в день гонки вручала Льюису Хэмилтону приз за лучшее количество лучших кругов, за большее количество лучших кругов в этом сезоне. Вот так что с шахматами здесь было пересечение на протяжении одной недели. Вот. А другой приз за лучшее количество обгонов, кстати, получил Себастьян Феттель в итоге. Так вот, возвращаясь к этой тяжелой ситуации, в итоге, то есть он не доехал, как мы вначале думали, что он не успел, потому что в момент появления машины безопасности он уже проехал въезд на питлейн. Нет, он его еще не проехал, но и команда выбежала с шинами, но они поняли, что остановись они сейчас, и тогда Макса не остановят, он проедет мимо, и он выйдет в лидеры. Вот и все. И в итоге вот эта вот история, короче говоря, Макс останавливается на красные, на свежие. Цунода на использованные красные. Гасли на свежие красные. Рикьярдо на использованные красные. Строл на свежие красные. Шумахер и Перес на использованные красные. Соответственно, вот у нас 7 машин останавливается. Правда, Переса потом в итоге зазывают в боксы, так что остается 6 машин на свежих шинах. Больше того, Рикьярдо, Строл и Шумахера не пускают в итоге в круг лидера. Вот это тоже большая полемика, потому что а почему тех пустили, а этих не пустили? Ну, формально он сказал, что потому что они бы вмешались в борьбу среди лидеров, а те, мол, не вмешались бы. На самом деле это совершенно непонятно, потому что они в итоге остались круговыми. Так бы они могли с кем-то побороться там, ну, из тех, кого пустили, например, из хвоста, да? Кто там был последний, там был Феттель, он был за пределами очковой зоны, он был на харде, конечно, но тем не менее, а эти-то трое на софте, ну, по крайней мере, Феттель, они втроем могли, ну, Мик, может быть, и нет, но Рикьярдо и Строл, почему нет? Да это было бы за пределами очков, а кто знает, а может, они бы еще и Леклера прошли, который был на медиуме, который у него не очень сильно работал, и тогда кто-то из них мог бы попасть в очки. Другой момент, что Рикьярдо со Стролом еще были между Ферстаппеном и Сайенсом, которые были вообще не круговыми уже до этого. То есть, если бы им тоже дали обогнать вместе с остальными, то Сайнц бы оказался прямо за спиной Ферстаппена и мог бы вмешаться в борьбу лидеров. Но это теория, потому что на практике у Сайнца был хард, причем старый хард с 19-го круга, он не переобулся как раз. То есть, дальше Боттас, у которого тоже был старый хард, поэтому как бы они атаковали Макса на свежем софте, я не думаю, что это бы произошло. Макс бросился сразу за Ферстаппеном. Вот, а эти ребята, они даже не могли пройти Строла с Рикьярдо как раз, потому что те хоть и круговыми были, но на свежем софте. И Сайнц удержал третье место, но и то полсекунды в итоге Цуноде на него не хватило. А вот Боттс не удержал и пустил две машины, которые переобулись до этого. Это две машины Альфа Таури. И Цунода, и Гасли. Так что, конечно, никакого Ферстаппена не прошел бы никакой Сайнц, это тоже сказки, но, ну, в общем, это вышло не очень все справедливо, это вышло все очень скомканно, это вышло опять с полемикой по радио, потому что вначале казалось, что они будут долго убирать, потом они убрали мгновенно, там часть вообще стала стоять на трассе. Именно поэтому, когда он говорил с Хорнером, он говорит, подожди, я тут занимаюсь уборкой, и он действительно пытался понять, почему не уходят люди с трассы, в итоге они ушли. В итоге, окей, все, разрешаем обгонять, потому что до этого, когда не разрешаем обгонять, здесь уже Хорнов. В смысле? То есть вы хотите на рестарте нас оставить там, с 5 людьми между, за один круг, как он пройдет? Даже на свежем софте, ну как он пройдет? 5 человек и Льюиса. Естественно, у Льюиса мы видели, несмотря на хард, там темп-то был ого-го. Вот, поэтому любое решение здесь кого-то убивало. Ну вот в итоге он сделал по правилам, но не до конца, потому что, опять же, в правилах надо было пустить и потом еще в конце следующего круга. Но опять же, есть пункт про директора гонки, чье решение отменяет все, и поэтому вот... Я думаю, что здесь, во-первых, может быть, протесты и не подадут, потому что там было 96 часов, и уже многие скажут, что и сам Льюис вроде бы сказал Вольфу, что как бы не позориться и не подставляться под неспортивное поведение, условно говоря, со стороны болельщиков, да, и имиджевые потери для Мерседеса. Я не знаю, но вот подождем. Я думаю, что даже если подадут, ну, мала вероятность, что отыграют решение, конечно. Вот какие последствия будут для Масси, это другой вопрос. Это другой вопрос. Мне его очень жалко по-человечески, потому что, еще раз, поскольку я не болею за этих гонщиков, то я вижу картину в целом, и я вижу, что при определенных погрешностях, если брать сезон в целом, то и вашим, и нашим доставалось примерно одинаково, там, всем сестрам по серьгам. А так вышло в финале, но еще раз, вы это не воспринимаете, это как финал по-наскаровски, как воспринимаете как одну из 22 гонок, которая могла быть любая из них, и куча была гонок в этом году, где тоже любое решение могло привести к любой ситуации. И один человек лидировал всю гонку, потом в конце его обгоняют и выигрывают. И такое тоже было, и в том числе по ходу этого сезона уже. Очень интересно. Вот, собственно говоря, люди переобулись. Дальше. Рестарт, последний круг. И атака в пятом повороте. И то, что показали следующие две прямые, что если бы этого не сделал Макс сразу, то, может, и все бы иначе повернулось. Потому что на прямых очень высокий был темп у Льюиса. И там не факт, что он смог бы его. А если бы он нырнул, и был бы контакт, то это списали бы на намеренный контакт. И вот тогда с него могли бы списать очки, как и предупреждали перед стартом. Так что это был его... Наверное, может быть, даже единственный шанс, потому что, опять же, на третьем секторе хоть и чуть быстрее сделали повороты, но где там обгонять? Совершенно непонятно. Обгонять там после девятого поворота, по большому счету, уже негде. Поэтому, как ни странно, никто этого не ждал, но именно в пятом повороте он нырнул и дальше, собственно, отстоял две прямых, а дальше шины встали в температуру, и вот тут уже софт встал в температуру гораздо лучше, чем хард. Если до этого, после нескольких кругов под пейскаром, там, на первом секторе, действительно, большой разницы у них и не было, то вот к третьему сектору вот здесь появилась действительно уже разница его софта над старым хардом, и он улетел просто. После девятого поворота он просто улетел на две с лишним секунды от Льюиса. Дальше вот произошло у нас то, что произошло. В закрытом парке на стартовой прямой. Сейчас мы только закончим, да, с шинами, раз уж у нас все-таки мы идем... Серьезно и называем все, да? На софте 21 круг. Это Перес. Знаем почему. Лучшее время на софте у Ферстаппена 26.618 по ходу гонки было. Это, кстати, быстрее, чем лучшее время гонки на медиуме. На медиуме самый длинный отрезок Перес 30 кругов, а лучшее время у Норриса 26.762. То есть... чуть на 1,5 медленнее, чем на софте Ферстаппен. А на харде, самый длинный отрезок, это Хэмилтон, 44 круга, как, собственно, его стартовый номер. Кстати, Ферстаппен подтвердил то, что он говорил до этого, да, он не сделает, как это делал Хэмилтон каждый год. Мы не знаем, оставил бы свой номер 6 или нет Росберг, потому что он ушел в итоге. Но вот Хэмилтон каждый раз оставлял 44-й, появилась возможность брать первый, то последний раз, кто этим воспользовался возможностью, это был... Феттель вместо пятого своего, он взял первый тогда номер. Вот. А с тех пор все время получалось, что у нас все номера оставались. То есть первого номера уже много-много лет не было в Формуле-1. А вот Ферстаппен возьмет первый номер себе. Вот. А у Льюиса 44-й номер и 44 круга отрезок на харде. А что касается лучшего круга, то это Ферстаппен. И вот это уже самый лучший круг гонки. Несмотря на то, что это самые жесткие шины, именно на харде, ну, вы помните, да, естественно, баки становились... все менее заполненными, машина все легче, и машина шла все быстрее. 26-103. То есть, в принципе, на всех трех типах шин в пределах 0,6 секунды были показаны лучшие круги. Но вот самый быстрый из них показан именно на харде. Вообще, по лучшим кругам, значит, на второй лучший круг гонки у Переса 26-419 это 0,3. Причем, если Макс показал на 39-м, то Чека на 51-м. То есть, вот Чека шел очень-очень быстро, и в этот момент как раз произошла авария Латифи, и все для него пошло криво. Дальше третий лучший круг гонки – это Хэмилтон на 43-м круге. Это полсекунды от Макса. Норрис на 58-м круге. Вот. уже после того, как дали рестарт, Ланда тоже там совершил обгоны. Ланда хоть что-то пытался спасти и проехал быстрее всего самого себя за всю гонку. 0,6 от Макса. Боттас, 5-й лучший круг гонки, 0,7 от Макса. Это было на 51-м, то есть как у Чека до аварии Латифи. И дальше Гасли, Цунода, Алонсо, Сайнц и Окон. Вот так выглядит первая десятка по лучшим кругам в этой гонке. Кстати, надо отметить Мика. На самом деле он не только там боролся с Латифи, но он лучший круг показал быстрее, чем у Райконена и у Рассела. Но правда, у тех, у обоих лучший круг был 23-й, и мы помним, что они вскоре сошли потом. А Мик все-таки ехал до финиша, и у него лучший круг 42-й. Но, тем не менее, вот он на четверть секунды быстрее Кими и на секунду еще быстрее Джорджа. Вот так. То есть, все-таки для Хаса эта последняя гонка вышла более-менее неплохой. Теперь еще, что мы обычно, да, называем вам в подкасте, это многих интересует. И здесь это тоже будет очень важно, кстати, потому что отметки скоростей, у нас есть 4 отметки в конце трех секторов и вот отметка максимальной скорости. Они позволяют оценить разные места трассы. Например, отметка максимальной скорости – это торможение перед 6-7. То есть это то место, где, например, вот была та самая первая атака между Максом и Льюисом в конце первого круга. Тогда понятно, что на полных баках они так быстро не ехали, как я вам сейчас назову. Но вот это, условно говоря, первая прямая, первая зона ДРС, да, перед шиканой. Там быстрее всех по ходу гонки Гасли 334,8, у Леклера 334,4, у Окона 334,3, у Джовинаци 331,7, у Мика, который замыкает первую десятку, 331,6, у Латифи 328,3. Так что вот мы видим, да, максимальная скорость прямо не всегда пропорциональна прижимной силе. То же самое, если Red Bull поехал быстрее во время квалификации, то это не значит, что у Мерседеса хуже мотор. Нет, это значит, что Мерседес, просто пользуясь преимуществом по мотору, добавил больше прижимной силы. Он едет так же вровень или чуть медленнее на прямой, зато он едет гораздо быстрее в поворотах, и шины медленнее уходят. И мы увидели, как быстро у Макса в гонке ушли шины. Вот. Так что все взаимосвязано в Формуле-1. Итак, где же, собственно, лидеры-то, вы скажете? Вы не поверите, но они 15-й и 17-й. Льюис, 15-я строчка, 322,5. То есть на 12 км в час медленнее Гасли. И еще на 1 км в час медленнее Ферстаппен, он 17-й, 321,7. Дальше. Второй сектор, там, где заканчивается, это как раз вторая прямая, вторая зона ДРС и торможение условно перед девятым вот этим профилированным, но лично с моей точки зрения недостаточно профилированным поворотом. Там быстрее всех Шарль тоже 329,9, Фернандо 329,6, Ланда 329,3, Пьер 328,4, Юки 326,1 и Антонио 325,7. То есть все те же примерно, чуть-чуть в другой последовательности. Здесь уже Ферстаппен быстрее. Он на 8-й строчке 323. То есть всего на 7 км в час медленнее Леклера. Может быть, там удачно где-то попал во вторую, на втором, в двойной ДРС, например, там в слепстрим или что-то. Хэмилтон нет. Он 18-й. 308,8. То есть вот здесь у него 20 км в час относительно Леклера, ну и, соответственно, 13 км в час относительно Макса. 14 даже км в час относительно Макса. Это вторая прямая, да? Кроме этого, у нас есть отсечка конца первого сектора. Там помедленнее, конечно, но это важное место. Это место перед торможением теперь новой вот этой пятой шпильки, то есть то самое место, где в итоге произошел обгон за победу и за титул в этом году. И что мы имеем? Мы имеем там Норриса 301,3, и вот вторая скорость там у Ферстаппена 301 ровно. Дальше Цунода 299,6, Боттас 296,5, Перес 296,4 и Хэмилтон на шестой строчке 296,2. То есть Макс здесь второй, Льюис шестой, и между ними чуть меньше 5 км в час. Это вот то место, где в итоге и произошел этот обгон. Ну и, наконец, у нас еще есть конец круга, там совсем медленно как бы относительно этого. Почему? Потому что там видно трекшн. Там видно как раз, как хорошо и быстро пилоты проходят последний 16-й поворот. Они могли бы его проходить быстрее, но именно там мерили жестче всего лимиты трассы и списывали большее количество кругов по ходу этого круга. Поэтому, собственно говоря, там ехали чуть медленнее, чем могли бы, наверное, и видно, насколько хорошо разгоняются машины, насколько хорошо тоже с прижимной силой, с разгоном. Лучшая скорость у Алонсо на финишной черте 223,9, дальше Норрис 223,8, Цунода 223,5, Рикьярдо 222,5, Гасли 222,4, на шестой строчке Ферстаппен 222,3, на девятой строчке Хэмилтон 221,2. Но здесь мы видим все достаточно близко, и по большому счету никакой серьезной уже разницы нет. Теперь, собственно говоря, переходим к чему? К финишному протоколу. Макс Ферстаппен выигрывает эту гонку, 20-ю в карьере, как у Хакинена, кстати, представляете? И 10-ю в этом сезоне. 58 кругов, 306 километров, 183 метра. И несмотря на и виртуальный пейскар, и настоящий пейскар, все равно час 30, 17 секунд, 345 тысячных. Средняя скорость 203 километра в час. Напомню, что средняя скорость во время квалификации была за 230, а средняя скорость лучшего круга в гонке 220. То есть Абу-Даби, да, они, конечно, джиды не достигли, но по сравнению с предыдущей Яс-Мариной, которая первые 12 сезонов у себя принимала Гран-при Абу-Даби, намного быстрее стала трасса. Хэмилтон в итоге проигрывает 2 секунды 256 тысячных. Это вот как бы за весь сезон. Тот самый 58-й круг. Сайенс. 5 секунд, 173, соответственно, 2,9 от Хэмилтона. Цунода, 519 тысячных от Сайенса. Гасли, 839 тысячных от Цуноды. Боттас, который их пустил на последнем круге на старых шинах, 932 тысячных. То есть, понимаете, один Мерседес пустил машину с Хондой на последнем круге, и другой Мерседес пустил две машины с моторами Хонда на последнем круге. И там наверняка был бы Перес, потому что он тоже был на свежих шинах, на красных, но его сняли из соображений безопасности, чтобы не взорвался мотор и чтобы не вызвать еще один пейскар. И дальше вот те, кто так и не успели догнать, но при этом Норрис так гнал, что показал лучший для себя круг, мы говорили на 58-м, но все равно 59 секунд и 2 десятых от лидера и 51,7 от хвоста первого как бы пелетона, от шестого места Вальтери Боттаса. Сам он опередил Алонсо на 2,5, Алонсо опередил Окона на 2,3, Окон Леклера на 2, Леклер Феттеля на 1,4. Это вот те, кто, кого пустили и кто гнали между собой. Да. Дальше у нас в круге позади, собственно говоря, Рикьярдо, Стролл и Шумахер. Между Рикьярдо и Строллом 4,4, а Мик под конец сел на хвост Лэнсу. Вот вам сотая гонка. 620 тысячных. Представляете? 14-м парень финишировал. В 0,6 секунды от Астон Мартина Лэнса Стролла. Да, понятно, что это из-за пейскара, но тем не менее. Он не два круга к тому моменту проигрывал, один. А если бы пустили, как по правилам, то он и вовсе финишировал бы в том же круге, что и лидер. Вот такая петрушка. Ну и, наконец, Чеко Перес тоже классифицирован, но классифицирован с отставанием в три круга, потому что, собственно, команда его сняла с гонки. Дальше. Не классифицировано, соответственно, сошедшие. У нас 4 машины, мы уже говорили, это Латифи, который на 8 кругов в итоге отстал. Джовинаци сошел после 33, Рассел после 26, и Кими Райконен последнюю свою гонку ветеран закончил после 25 кругов дистанции. Вот, собственно, финишный протокол. Теперь ситуация в чемпионате, но сначала, вы знаете, я вам чуть-чуть вот статистики такой, я уже сказал, что был это 34-й чемпион мира, первый голландский, естественно, чемпион мира, 4-й по возрасту, да, только Феттель, Хэмилтон и Алонсо были моложе его в момент, когда они стали чемпионами, но опять же, это все равно в пределах одного года все происходит, да, то есть это все очень молодые ребята. Интересно, что Ферстаппен первый после Кими Райконена чемпион, который не британец или немец. То есть, представляете, сплошная серия потом была, да, либо Баттон британец, либо много раз Хэмилтон британец, либо Феттель немец, либо Нико Росберг немец. И вот первый не британско-немецкий чемпион со времен Кими Райконена, финна в 2007 году. Что касается Хонды, которая у нас уходит, ну да, понятно, что этот мотор останется, но слова Хонда больше не будет, названия не будет, бренда не будет. Для Хонды это, наконец-то, победа, вы знаете, после Сенны в 91 году. То есть тогда 5 титулов подряд, причем 3 разных пилота, у нас был и Пике, и Прост, и Сенна, как раз за 2 разных команды, которые 5 титулов подряд было у Хонды с 87 по 91, с тех пор до 2021 ничего. С 91 года. То есть 30 лет. 30 лет пилот с мотором Хонды не выигрывал чемпионат мира. И вот выиграл в последней гонке Хонды. Ходят, правда, слухи, что все-таки они одумаются и вернутся, когда вот в 26-м новые моторы будут, но не знаю пока. Что касается Мерседеса, они выиграли Кубок конструкторов, и даже если в боксах там не очень радовались, то потом есть видео, как не сильно трезвый Тото Вольф там в ночном клубе прыгал, как рок-звезда, на руки, его там туда-сюда носили на руках, Ботас прыгал в порт прямо в паддоке, перелез через заграждение, так что, в общем, все равно отмечать отмечали. Причем у Ботаса, вы знаете, вроде бы, вот как оценивать его карьеру? Вроде там за 5 лет 10 побед, и ну что? С другой стороны, ну честно, его же не брали. Это, не знаю, что ему сказали, как в свое время, что Баррикелло говорили в Феррари, но все понимали, что его не брали бороться с Льюисом. Его брали именно помогать в Кубках конструкторов, и все. Со второго сражения с Росбергом никто не хотел. Поэтому с этой точки зрения он блестяще отработал. 5 лет, 5 титулов, 5 чемпионских титулов Кубка конструкторов, да? Вот, поэтому серия у них вообще, в принципе, еще считая те годы до него с Росбергом, это 8. 8 раз подряд команда взяла Кубок конструкторов, такого до этого ни у кого никогда в истории не было. Что касается того, что личный зачет упустили, последний раз, это, кстати, тоже было в 2008, когда кто? Льюис выиграл первый раз, соответственно, а 2 болида Феррари выиграли, это был последний год, там, когда тот передавал уже власть Доминикалле, и как раз Масса и Райконен взяли Кубок конструкторов за Феррари, а Льюис взял личный зачет за Макларен Мерседес. Вот так. Что касается Ферстаппена, вот знаете интересный момент? Я сам, когда это увидел, я не поверил своим глазам. Мне казалось, что были обгоны за победу на последнем круге недавно. И они были, но не на последнем. Мы помним, как раз там Леклер лидировал в Сильверстоуне. Да, тоже к вопросу о справедливости, что человек всю дистанцию лидировал, а потом, ну вот, пропустил в итоге Хэмилтон. Но это было не на последнем. А на последнем не было с Австрии 16-го года. И это была как раз борьба, помните? Хэмилтон-Росберг. Вот. И так что 5 с лишним лет не было обгонов за победу на последнем круге. Вот он произошел, и это 20-я победа. С Хакинином сравнялся. Одна осталась до Райконена, собственно говоря. Вот. Это для Макса Ферстаппена. Для Red Bull это 75-я победа, это 6-я команда в истории, которая достигла этого показателя. А по поводу подиума, у Макса это 60-й. И вы знаете, он в топ-12 попал за всю историю Формулы-1 по этому показателю. Знаете, с кем он сравнялся вот сейчас по количеству подиумов? Это очень забавно. С Нельсоном Пике. Таким образом, Келли — это дочь одного человека, у которого 60 подиумов, и, так сказать, девушка другого человека, у которого 60 подиумов. И больше того, оба чемпиона мира, правда? Один из них 3-кратный, так что Максу тоже есть еще, наверное, куда стремиться. По поводу подиумов я уже говорил, 18-й подиум – это абсолютный рекорд, но и Льюис достал 17-й. То есть теперь один раз был Шумахер, один раз был Феттель, 5 раз был Хэмилтон по 17 подиумов, и впереди них всех Ферстаппен 18 подиумов. Но тут понятно, что гонок больше, а в следующем году станет еще больше. Так что шансы на это есть. Сайенс, соответственно, 4-й подиум в сезоне, 5-е место в личном зачете. Естественно, это его лучший сезон с первого же сезона в Феррари. Да, проиграл квалификационное сражение Леклеру, но выиграл в итоге по очкам. 15-й подиум, финиш подряд в очках. И тут, во-первых, это 29-й гонка вообще, когда он финишировал, да? И это он сравнялся с Алонсо, это вообще 6-я самая длинная серия в истории Формулы-1, и это всего 10-й случай за всю историю Формулы-1, когда один гонщик финишировал во всех гонках сезона. Ни одного схода по ходу сезона. Соответственно, он больше всех кругов проехал. Нет ни одного человека, который бы проехал все круги в сезоне. Карлос ближе всего, он там минус 3. Ну, то есть за 22 гонки он в 3 случаях был один раз круговым, ну, на один круг круговым, во всех остальных он финишировал в лидирующем круге. Что касается очков, ну, здесь Цунода, мы уже говорили, лучший результат, естественно, в карьере, это 4-е место. И да, были подиумы. Мне, кстати, совершенно справедливо, люди, когда я сказал накануне в видео в блоге на YouTube, что были Огури, Сузуки, естественно, мы хорошо его помним, ну и Такуму Сато, но мне люди напомнили, а ведь Кому и Кобаяши, точно. Причем это был последний из них, да, это было на Гран-при Японии 2012 года. То есть в следующем году уже будет 10 лет, как японцы не были на подиуме. Так что Цуноде надо не останавливаться на достигнутом, а постараться, все-таки слишком длинная уже серия. Во-первых, неплохо было бы, чтобы Гран-при Японии вернулась, собственно говоря. Ну и вот эта история тоже. Теперь, что касается Альфа Таури. Что под названием Торо Россо, что под названием Альфа Таури, это уже скоро 50 лет, ни разу обе машины не финишировали в топ-5. Была даже победа. Была потом вообще под другим названием, да, в Монце. Обе в Монце. Но ни разу две машины не финишировали в топ-5 одновременно. Так что сейчас вот этим последним кругом, свежими шинами и покладистостью Боттаса две машины Альфа Таури совершили маленькое чудо для своей команды. А последний раз, когда они в топ-6 были вдвоем, это был что? Это был 19-й год, Гран-при Германии. Мы помним. Правда, еще в 21-м году в Венгрии тоже было. Но тот Гран-при Германии мы помним тоже. И подиум Дани Квята. Под дождем. Что касается еще, вот что у нас с Устролом мы говорили, сотая гонка, но, к сожалению, грустное для них с Феттелем достижение. Вот последний раз команда, ну, вот эта команда из Сильверстоуна, там, с тех пор она называлась, как только не называлась, да, и Racing Point, и Force India до этого, всегда с 2010 года они набирали очки всегда в Абу-Даби. То есть это первый раз, когда обе машины за пределами очковой зоны. Ну и что? Вот, к сожалению, сход у Райконена и сход у Джовинаци. Райконен заканчивает свою карьеру. Вообще, вдвоем они сошли для команды даже под названием Заубер. С Сильверстоуна 18 года такого не было, чтобы обе машины сошли. Так что тоже очень длинная неприятная серия. У Переса два схода подряд не было с 14 года, тогда в Монако и в Канаде. 7 лет подряд Чека, если уж сходил, то на следующий раз финишировал. И вот так за неделю, да, в Джиде, а потом на Ясмарине. Вот такая история произошла. И по поводу Джовинаци, здесь еще один момент. Я вам только что сказал, что Сайнц — это 10-й раз в истории всей Формулы-1, когда один гонщик финишировал во всех гонках сезона. Так вот, Джовинаци мог стать 11-м. Мог стать 11-м, потому что он финишировал во всех гонках, не только в этом году, но и с Сочи прошлого года. И вот машина сломалась посередине самой последней 22-й гонки сезона. Вот, собственно, такая у нас здесь статистика. Ну и теперь, чтобы уже все это дело завершить, итог — это зачеты чемпионата. Хас на последнем месте, на 10-м, без очков. У Альфа-Ромео 13, у Уильямса 23. И подиум в СПА. Да, мы все помним, но пара раз квалификация в топ-3 это тоже дорогого стоит. 77 очков в итоге у Астон Мартина. Вроде неплохо, но если вспомнить Racing Point в том году, то это, конечно, катастрофа. Было два подиума, но и то один отобрали. 142 очка у Альфа Таури. Блестящий просто результат. И у Альпин 155. То есть Эль Плант, конечно, в действии. И пятое место. Но представляете, каково Францу Тосту. 13 очков не хватило. Дальше гигантский зазор в 120 очков до Макларена. У Макларена 275, но и Макларен очень прилично в итоге отстал от Феррари почти на 50, да, потому что у тех 323,5 очка. То есть в конце борьбы не получилось. И даже вот в последней гонке все равно 16-6. Даже там, где опять мог что-то хотя бы вровень, но у Норриса опять этот медленный прокол. Ну и, наконец, тут тоже гигантский зазор, причем уже в 250, 270 очков даже, до Red Bull. У того 585,5, у Мерседеса 613,5. Вот здесь, в принципе, немного, меньше 30 очков, но это позволяет восьмой раз подряд подопечным Вольфа взять кубок. И интересно, что в последней гонке поровну по 26 очков набрали и Мерседес, и Red Bull. И на этом фоне блестящее, конечно, достижение Альфа Таури, которые набрали 22, то есть практически столько же, сколько и лидеры. Личный зачет. Мазепин без очков. И хочу сказать, что все решилось в Баку на самом деле. Вот у него 14 место, а у Мика Шумахера 13 место. И в итоге, помните тот обгон в самом-самом конце, когда еще полемика была, что он очень жестко сопротивлялся? Вот если бы он не пустил тогда Мика, он был бы 19-м в чемпионате. У него было бы 13 место, а у Мика 14. Ну, у Мика было бы 2 14 места, да? Между ними еще Кубица вот сейчас, потому что у него одно 14-е, одно 15-е. А так Мик был впереди Кубицы, в общем. Ну вот один обгон, и в итоге Мазепин 21-й, Кубица 20-й, Мик Шумахер 19-й. Перед ними Джовинаци, у него 3 очка. У Латифи 7 очков. У Райконена 10. Кими заканчивает последний сезон на 16-м месте в общем зачете. Перед ним Рассел с 16 очками. И дальше Цунода, который почти догнал Стролла, 32 на 34. И вот если бы Цунода еще прошел, допустим, Сайнца, а там Кунды было, и вы не смотрите, что это Альфа Таури Феррари. Во-первых, очень часто Альфа Таури вообще была быстрее Феррари по ходу этого сезона. А во-вторых, софт против харда. Так что еще один круг, и он бы прошел, он бы, во-первых, был на подиуме, то есть повторил бы и Огури Сузуки, и Такуму Сато, которого, кстати, подписали в Дейлкоин на место Грожана, так что история Такумы тоже 40-летнего продолжается в Индикаре в этом году, и, соответственно, Каму и Кабаяши, который тоже продолжает выступать вовсю в гонках на выносливость. И в итоге вот, ну, вы скажете, что 13-й, что 14-й в чемпионате, да, но вот было бы, наверное, для Цуноды поближе к Гасли быть неплохо, потому что у Гасли 110 очков, у Цунода даже с этим результатом 32, а так было бы 20, да, ну, то есть сезон не то чтобы очень, но под конец он все-таки его спас, ну, и плюс его продлили на следующий год, так что все может быть не так плохо. Итак, Цунода 32, Строл 34, Феттель 43, могло быть и больше, но второго подиума его лишили за, ну, в общем, ошибку команды, недостаточно топлива было в Венгрии. 74 у Акона, 81 у Алонсо. По квалификациям 11-11. Единственная пара, которая вровень закончила. По очкам тоже очень близко. Разница между ними всего 7 очков. Но у обоих подиумы. Но у Окона это победа, победа. У Алонсо только третье место. Правда, ему, конечно, аплодировали после 2 лет возвращения. Это было в Катаре, на Лос-Айле. Но Окон выиграл, пусть и с помощью того же самого Фернандо, выиграл на Хунгароринге. Соответственно, Фернандо замыкает первый сезон после возвращения в десятке. 81 очко. У Гасли 110. И дальше у Рикьярдо 115. Но тоже. Практически пройди он, допустим, и Гасли, и Ботаса, и вот он выиграл одну позицию в чемпионате. Удивительно, что Дэн 115 очков. У Норриса 160. В принципе, не такая большая разница в конце, но все-таки, да. Зато у Дэна была победа. И я думаю, что в итоге это для него может быть даже важнее. Посмотрим, сможет ли он вкатиться, раскатиться в следующем году. Перед ними Шарль Леклер 159, Норрис 160, Сайнс 164,5. Вот вся эта группа очень-очень плотно и в последней гонке вот выцарапывает буквально Карлос. Это пятое место в чемпионате. И, в принципе, не так и далеко от Переса. 190, да? Два схода в двух последних гонках. Несколько отбросили его назад. Перес, в принципе, тоже не так и далеко от Ботаса. 226. Посмотрим, что будет в Альфа-Ромео. Вот сегодня уже тестируется он там в белом комбинезоне, в шлеме с рождественской раскраской такой, то есть без спонсоров. Он как бы еще и там на контракте, как бы еще и тут не имеет права, но отпустила его та команда за 5 лет, за 5 кубков конструкторов. А это была только рада, что он сел, Джоу как бы на машине новичков едет, а на новый, на гибридной едет Ботас. Вот, и, соответственно, третьим он заканчивает чемпионат. Все-таки есть у него победа в Турции, и можно выдохнуть. Но уж подиумов, конечно, достаточно много. Ну и понятно, что очень большой зазор до двух лидеров. В итоге 160 очков. Хэмилтон 387,5. Ферстаппен 395,5. Вот такой сезон. 10-8 по победам, 18-17 по подиумам. И разница всего 8 очков между ними. Сезон был длинный, красивый, интересный. Даже при всей полемике я все равно скажу, что для меня это был самый лучший, самый интересный сезон за 30, которые мне довелось уже прокомментировать. Фантастика, но это правда. Так что, друзья мои, спасибо вам большое. И на этом, собственно, видео-то у нас еще на YouTube будут несколько. А вот что касается подкаста, то, собственно говоря, на этом заканчивается третий сезон нашего подкаста «Гаснут огни». И это был 106-й эпизод под названием 58-22.